Дмитрий Захаров, Комитет охраны мостов.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Любые совпадения с реальными людьми или событиями случайны, но остаются на усмотрение зимнего прокурора. Эпиграф. «Небо не так сини, как глаза твои, Кантария, сини. Спой мне, моя милая, что-нибудь из Россини, арию графини с Радио России». Мария Степанова. Никита. Лучший дебют. Вагонный зад торчал из вокзальной стены, изображая то ли прорвавшийся в железнодорожную цитадель, то ли, наконец, из нее спасшийся состав. Зад был ладный, новенький, по-настоящему образцовый. Он не прорезал стену, а вливался в нее. Никаких тебе трещин, отвалившихся кусков штукатурки. Вообще следов разрушений. Вписался как родной. У красноярского РЖД все такое должно быть. Приличненькое, аккуратненькое, папье-машинное. В смысле, папье-машистское. Но если вагон был здесь за своего, то сновавшие вокруг него люди наоборот. Большинство из них наверняка и поездом-то последний раз ездили в каком-нибудь пионерском детстве. Платья с шуршащими юбками, костюмы тройки и остроносые ботинки, даже галстуки. Хотя предупреждали, что без них. Два вице-губера, спикер ЗС со своей шушерой, мадам зеленые губы из ЦИКа, журналистское стричье, заслуженное до дыр. А около всех этих чужих пришельцы помельче. Облепили муляж вагона, вертят телефонами, строят из себя композиции с патетично заломленными руками, встают в стойки, чтобы щелкнуться в популярном жанре «я и прекрасная». Никита не спешил влипать во всеобщий Инстаграм. Он считал, что это пошло и глупо, а вагонный зад похож на детскую поделку из желудей. К тому же рядом с Никитой сидел Альф, и сбежать от него было не так-то просто. Он весь вечер пробует лапать Никиту за ляжку. Это у него покровительственное. Это он так говорит: «Не ссы, Никитка, заживем». Альфред Селиванов, начальник информполитики «Серого дома», давно пробует взять шефство над молодым журналистским дарованием. И даже не взять, а предъявить это шефство, как гаишник удостоверения, привычным неуловимым движением. Другие бы радовались, а Никита все хочет отгрызть себе ногу и ускакать хотя бы на одной. Нельзя. Альф хороший источник, даже слишком хороший. Вот сегодня он дал наводку на одного бывшего миноритария моста. «Наш регион – локомотив!» – выкрикнули со сцены. «Журналистика должна скреплять», — сообщили со сцены. Как сказали бы во времена легендарного наркома Долгих, это как раз заслуженные союзные Какой союз не приоткроешь, их там кишмя кишит, так и лезут на свет. Никита и в обычной-то жизни смотрел на них с отвращением, а здесь и вовсе ерзал от невозможности выносить этот позорный цирк. И в то же время он все ждал, что кто-нибудь из дедов обрушит его предубеждение и выступит с речью в защиту комитетчиков. Хоть, может, два слова скажет. «Наркома? Кандидата в члены!» — каркнул над ухом Селиванов. «Вот старая сволочь, ничего выучить не может». «Это ты им запретил про Баху говорить?» — вдруг сообразил Никита. «Я?» — всплеснул руками Альф. «Да ты внимательно на них глянь, посмотри в их глазные прорези. Видишь, там нет-нет, да и пробежит такая рябь. Такая трясогузка внутренняя порхнет, да? То есть в кишках еще запрятан человек, который что-то там сучит гордо. Не до конца сквасился. Как я могу запретить что-то этому высшему существу?» Обыкновенно. Никита с неудовольствием следил, как подвыпивший Альф снова начинает широкоформатно юродствовать. «Редакторам сказал, и кирдык». «Редакторам». Альф пустил это слово вперед себя и даже подогнал его рукой. «Да им не нужны ссыкуны-редакторы. Они сами себе ссыкуны». Здесь он мог быть и прав. «Скоро наш поезд отправится к новым остановкам», — зашелестело над залом. «Просим пассажиров занять места за своими столиками». Никто даже не обратил внимания на этот призыв. Праздничные делегаты продолжали лезть в зад поезду и раскладывать водочные бутылки во внутренние карманы пиджаков. При этом передние карманы уже оттопыривались от яблок и светились апельсиновыми боками. Бутерброды оборачивались в салфетки и складывались яблоком на голову. И еще что-то шуршало по пластиковым пакетам. Стололазы Никиту тоже раздражали. Он привык, что рассовывание по карманам — стыдноватое упражнение, что-то на вроде расчесывания волос в носу. а тут оно почти показательное, с веселыми перемигиваниями. «Ничего-ничего, еще попрыгаете за бутербродами», — пообещал Альф и почему-то вдруг запел. «Мы красные кавалеристы, и про нас». Никита решил, что это знак, и выскользнул из-за столика. Он бродил по залу, надеясь встретить кого-нибудь из добрых знакомых, но натыкался только на людей из новостных сводок. Приходилось признать, что его редактор был прав, когда удивился желанию Никиты пойти на награждение. «Это же членжуровское мероприятие», — уточнил редактор Андрей и сам же себе ответил. «Членжуровское». «Ну я же номинант». «А», — сказал Андрей, враз уяснив причину похода и одновременно потеряв к нему интерес. «Ну, развлекись». Сам он в прошлом году идти за лауреатской тарелкой не захотел. «Не сумею удержать рожу», — пояснял он. «Даже если промолчу, все равно в какой-то момент скорчу им что-нибудь или заржу, когда они расставятся для целования. Кому это надо? Мне точно нет». Никите же, честно говоря, побывать на награждении хотелось. Он понимал, что публика соберется душная, но существовала вероятность, что начнется разговор об истории с Бахой, Гулиевым и комитетом. Все же Баха журналист. А комитет и взрыв моста, который ему шьют, журналистское событие года и других лет наверняка тоже. А еще внутри копошилась мысль, вдруг удастся уйти с золотым пером на виду этих ископаемых. Никита даже придумал, куда поставит перо в редакции. И что скажет на награждении, тоже придумал. Почему он уверен, что получать цацку именно ему? Ну, может, и не ему, конечно, хотя вот Альф хмыкнул, мол, все будет как надо. Посмотрим. Вышла редактор нашего «Единого края». Благодарила, рассказывала, что журналистика шагает вперед, новые форматы, просветленные молодые лица, в смысле светлые, и забота со стороны наших шефов. От заботы не стоит отказываться. Спасибо. Потом телеканал «Енисейский». Столько произошло за год, что мы не виделись. Впереди универсиада. Есть что сделать для пропаганды края. И спорта. Ну, вы меня понимаете. Спасибо губернатору и президенту, что этот праздник для всего края возможен. И сразу АИФ на Енисей. Радостно, что можем собраться. О событиях уже сказали коллеги. Это масштаб. Но есть ведь и грустные стороны. А нужно, чтобы их не было. Не надо зацикливаться на плохом. Прочь плохое с наших страниц. Происшествия с молодежью из-за этого в том числе. Вот сейчас, подумал Никита. Сейчас скажет. Хрена с два. Регионально-патриотическое воспитание, юные патриоты Енисейской Сибири. Дальше можно было не слушать, и Никита пошел к раздаче. Взял каких-то канапе, принес их за стол и вывалил на тарелку. Есть не хотелось. Нервы, наверное. Селиванов заботливо протянул пластиковый стаканчик с водкой. Сам Альф пил тоже из одноразового. Никита задумчиво из него пригубил. На сцене по-прежнему болтали. Молодящая редакторша из «Гор известий» рассказывала о благоустройстве набережной. Говорила, что это пример реакции. Комитета опять как и не было. «Они что, все о нем промолчат?» — спросил Никита, наклонившись к Альфу. «Эти-то?» — кивнул Селиванов в сторону заслуженных столиков. «Промолчат, а то как же? Я же говорю, высшие существа, сложная нервная деятельность...» Альф чокнулся с Никитой стаканчиком. «Дураков нет». Ожидание тянулось столь же мучительно, как больничная физиопроцедура, на которой Никиту били в колено током. Наконец, неведомый машинист выдал протяжный гудок, и тут же на сцену взбежал человек в бежевом железнодорожном кителе с красным шевроном и какими-то медалями. «Надо им еще за ранение нашивать», — прокомментировал Альф, которого происходящее после бутылки в одного, похоже, изрядно веселило. Никита посмотрел на него с завистью. На сцене состоялся неловкий конферанс, похожий на тот, что всегда происходит на выпускных, проводах на пенсию и тому подобных бедах. Тетенька в платье с блесками сквозь растянутый рот выбрасывала в зал плохие рифмованные строчки, а ее дурковатый напарник в промежутках шутил одобренные педсоветом шуточки про молодежь. Сначала награждали за вклад в краевую журналистику, дали коллективу красноярского рабочего. «Нельзя обижать конспирологов от сохи», — прокомментировал Альф. «За бесперебойное обеспечение населения края свежими новостями получил зам Губера по внутренней политике». Альф только хищно поулыбался. Потом лучшее издание из районов, лучшая многотиражная газета, The Best TV Channel. Наконец, блескучая женщина проклокотала. «Лучший дебют!» «И Эншпиль!» — выкрикнул Альф. Дама, ведущая в притворном смущении, потупила глаза — как будто хотела сказать, ну какой Эншпиль, не при всех же. «Наш дебютант мал да удал», — включился железнодорожный орденоносец. «Да вы сами на него посмотрите! Никита Назаров!» Альф похлопал Никиту по руке и, что есть мочи, засвистел. Никита дернулся, вскочил, опомнился, что не надо бы излишне суетиться, пошел медленно, потом ускорился. Герой расследовательской журналистики, между прочим, неслось со сцены. Пока поднимался, получил еще два лишних похлопывания. Пожимание рук, пожимание, пожимание. Обняли за плечи. Вот она, наградная тарелка. Вот микрофон. Зал одобрительно, хоть и несколько тише, чем мечталось Никите, загудел. Он поправил микрофон в стойке, заслонился рукой от бьющего в лицо прожектора. «Я тут еще щенок по сравнению со многими», — сказал Никита и остановился, криво улыбаясь и отведя руку с растопыренной пятерней в сторону, будто в желании продемонстрировать залу совсем короткую линию жизни. Паровозные люди одобрительно загалдели, кто-то даже пару раз хлопнул. Никита в ответ покивал. «Щенок», — повторил он и вполне по-собачьи мотнул головой. «Два года в улице гнал разную шнягу, про ЗС там, горсовет, глубокий обход, богучанка, газификация, потом про мост. Но это я еще сделаю. В общем, так себе, короче. Но про местные дела я кое-что знаю, да? Раз я лучший». «Лучший!» — экзальтированно завопили из зала. «Вот», — согласился Никита, — «лучший, да? Тогда вот как лучший я вам хочу пообещать. Вот такой хрени, когда все лижутся в... Будто дела комитета нет, будто прямо сейчас не пытаются сожрать ребят, будто у нас тут осталась какая-то журналистика, и нам только ордена друг другу вертеть. Вот этого всего не будет, поняли?» — переспросил он у затихшего зала. «Вам...» Никита швырнул об пол наградную тарелку и под звон разлетающихся осколков ушел со сцены. Ласковая жопка. Улица Ленина была одним из тех борзых СМИ, которые когда-то водились в любом уважающем себя городе, не боялись ни бога, ни черта, тем более что их обязанности зачастую совмещало одно ответственное лицо, и владели забытым ныне искусством не печатать на видных местах новости вроде «Команда губернатора наметила 5 добрых дел». Впрочем, теперь добрые дела уже будут, пожалуй, что и с заглавных букв. Постепенно, ввиду унификации пейзажа, понятие «четвертая власть» с остановкой на кривую ухмылку выпало из лексикона, а вместе с ней стало выпадать и то, что оно обозначало. Иногда еще бывает и мелькнет что-нибудь фрондерское, региональное, но тут же окажется, что показалось. СМИ извинится, следственный комитет нахмурится раз, и только пузыри по воде. Улица была одним из последних напоминаний о том, как жить нельзя. В том числе для коллег из разнообразных губернаторских новообразований, которые назывались теперь как «Стариковские воспоминания». «Наш единый край», «Красноярск Верховный», «Молодость Енисея». При этом улица Ленина, 3 года назад еще паблик во ВКонтакте, а теперь портал на 250 тысяч уников в день, располагалась, вопреки названию, не на улице имени вождя, а на другой, с фамилией основателя Красноярска Дубенского. В этом месте, конечно, было в разы меньше толчи, чем на титульной центральной улице, да и вид с холма открывался совершенно невозможный. Внизу сюрреалистический дворец пионеров, башни коричневого замка музыкальной академии, река Кача, обернутая новодельной набережной, и бонусом ко всему этому средний палец, вечный недострой небоскреб угольной империи. Придя в улицу студентом 4-го курса, Никита как-то незаметно даже для самого себя соскользнул в штат, стал одним из первых репортеров, взялся вместе с редактором Андреем строить планы, как отъедать рынок у местных медиа. И, на удивление, пошло-поехало. Их заметили после материала об отравлении школьников на губернаторском балу. Серый дом рекомендовал проходить мимо, но улица отвязалась. Репортаж с комбината питания вице-губернаторского сына, интервью с родителями пострадавших, стримы из инфекционки. «Эта тема сама себя продает», — пожал плечами Андрей, глядя на цифры посещаемости. Он не верил в «проснешься знаменитым». Собственно, тогда никто и не проснулся. Так погалдели, губернаторская пресс-служба попрыгала и улеглось. По-настоящему рвануло с кроссфлайтом. Главную краевую авиакомпанию держали 2 анекдотичных, пузато-усатых мужчины, братья-близнецы с фамилией Давидсон. «Какая-то шутка для 3-го состава комеди-клаба», — говорил Андрей. «Трудно всерьез принимать сообщения, которые начинаются со слов «как заявили братья Давидсоны». Веселые братья-пилоты закопали деньги авиакомпании в ООО с уставным фондом 10 тысяч рублей и в несколько других похожих секретиков. Улица нарисовала схему владения этим садом расходящихся троп с участием хэштег первого вице-губернатора КК, хэштег замглавы Росимущества РФ и хэштег министра транспорта РФ. В ответ выдали только скучное многосерийное расследование на губернаторском канале. Автор сюжета, неловко встав боком к камере и прищурившись, цедил: «Граждане недружественной Украины проникли на территорию Красноярья не просто так. Если их задача не оборвать полет авиации Большого края, то что тогда?» Тогда сгорела машина бывшего крымчанина Андрея, но Никита, по причине юной бессмертности, продолжал не обращать на это внимания. Ему тоже звонили и дышали в трубку, но казалось, что это игры в гляделки. Тут важно, мы их или они нас. Переглядели. Трафик взлетел, с Никитой начали здороваться соседские алкоголики, а через 2 месяца пассажиров кроссфлайта пришлось развозить всем остальным самолетошным. Авиация Большого края распалась на атомы. Тут-то и возник Альф. То есть как возник? Он был примерно всегда, с советских времен определенно. Но теперь он возник около улицы. Прислал за Никитой официанта из чемодана с тортиком и приглашением продолжить гастрономические развлечения. Чемодан – место не то авторитетных сходок, не то тайной клубной жизни серых координаторов. Легендарный кабак в 2 шагах от губернаторского гнезда. Никита там, понятное дело, и не бывал никогда. Надо было воспользоваться моментом. Альф сидел у барной стойки, всеми своими 140 килограммами вдавив табуретку в пол. «А-а-а!» — закричал он Никите, как старому знакомому. «Никитка, садись давай, накатим!» Цены в баре были конские. Никита полистал ламинированные страницы меню, но в итоге отложил его в сторону. «Это политика», — пояснил Альф, «чтобы разную шелупонь держать с той стороны двери». «Клубная наценка?» — поинтересовался Никита. Ему казалось, что с всемогущим Селивановым надо держаться независимо, лучше даже нагловато. «Точно», — совершенно серьезно подтвердил Альф. «У кого нет 100 баксов на обед, могут отправляться в жопу. Вот у тебя теперь есть». Ничего из этого его блицкрига тогда не вышло. Слишком уж Альфа было много и сразу. Да и не хотел Никита 100 баксов. Он хотел быть Вудвардом и Бернстайном. На худой конец Александром Глебовичем Невзоровым. И хотя многие коллеги Никиты поплыли уже на первом свидании с Селивановым, Никита остался с тем же, с чем пришел. Наездов со стороны Серого дома не последовало. Никита продолжал писать репортажи для улицы, у него даже не забрали расследование. Альф же попросту не признал поражения. Он продолжал общаться так, будто их сделка состоялась. И из кармана Никиты теперь все время торчат те самые 100 баксов на обед. Будь Никита поумнее, он бы попробовал разузнать, что Селиванов хотел в обмен на эти баксы. Но он сделал вид, что чемоданного эпизода просто не было. Никита еще только одной ногой шагнул в традиционно орущий на разные голоса ньюсрум улицы, как тут же был пойман за руку Андреем. «Пойдем-ка», — повел он лучшего дебютанта в свой, собственно, единственный в редакции отдельный кабинет. Здесь было сумрачно, стекла закрывали плотно сжатые жалюзи, по редакторскому столу горцевал целый зоопарк канцелярских зверей. Особенно опасно смотрелся дракол-крокодил с одним недобрым глазом. Андрей рухнул в свое огромное кресло и уставился в монитор. Никита отметил, что над ним теперь вместо фотовиньетки «Оленигархи края» с авторитетными бизнесменами висит набранный радужными буквами плакат «Человек из окон». «Что ты там устроил?» — поинтересовался Андрей, параллельно печатая на клавиатуре. «Из мэрии звонили. Пожар, говорят, караул, сорвался с цепи и кусал людей». Я им говорю: «Ничего си». А они опять: «Ты зачем к ним вообще пошел?» От такой наглости Никита обалдел. «Я же тебе говорил, что Таня послала за наградой». «А-а-а», не отвлекаясь, почесал подбородок Андрей. «Ну да, премия. Татьяна, знаешь, Михайловна порадуется. Поздравляю». Вдруг объявил он с нажимом. «Спасибо», — хмыкнул Никита. «Опять из-за своего дружка Азера, да? Не терпится составить ему компанию? Ты же понимаешь, что теперь всем прилетит?»